Тема нашей сегодняшней беседы, как я ее, по крайней мере, озаглавил, 10 дней, которые потрясли внутренний мир. Так что о Джонни Риде мы говорить не будем. А разговор у нас пойдет о еврейской точке зрения на календарь, на время вообще и на праздники еврейские в частности. Мы начнем с того, что евреи совершенно необычно смотрят на все, и на время в частности. Лучше всего точку зрения евреев на время можно выразить с помощью следующей цитаты. Это сказал замечательный литовский мудрец конца 19 века. Его любовно называли «дедушка из Кельма». Он сказал следующее, перевод мой. «Вы говорите, время проходит, время стоит, проходите вы». Вот эта строка позволяет нам вот сразу определить, а что, собственно, евреи понимают под временем. Так вот, оказывается, задолго до современной физики евреи понимают под временем то же самое, что мы с вами ощущаем как пространство. То есть, подобно пространству, время тоже выстроено. И самая простая аналогия, которая позволяет понять, о чем, собственно, идет речь, когда мы говорим о еврейской точке зрения на время, это, наверное, погоди. Причем та самая серия, где волк гоняется за зайцем в историческом музее. Помните, белому волку, как всегда, достается, и очень важный момент. В одном из залов он получает по голове топором, а в другом мечом рыцаря. И очень важный момент, поменять эти вещи нельзя. Вот только в этом зале можно получить топором, и только в том мечом рыцаря. О чем идет речь? Представьте себе 365 зал, замкнутых в круг, и вы совершенно точно представили себе, как евреи видят год. Год на иврите шана. Это повторение. Шана идет от корня лишнот, повторять. Отсюда, например, идет мишна, повторение. Год у евреев отличается совершенно от того, что вы знаете из календаря обычного западного, который идет из христианского, который идет из римского григорианского календаря. Но об этом мы скажем чуть позже. Пока очень важным является, что красные даты еврейского календаря, которые обозначаются словом праздник, хаг. Хаг означает круг. Тем самым вот это вот единство подхода евреев к понятию времени. Это все время некий замкнутый круг, через который мы идем и который заранее выстроен наподобие пространства, а меняется только наше восприятие. Потому что какой смысл понимать и видеть в зале музея 5-летним и 15-летним то же самое? Атрибутика остается той же. Понимание принципиально должно меняться. Именно поэтому, не только поэтому, в качестве девиза для нашей программы мы выбрали слова замечательного еврейского мудреца начала 19-го столетия Раби из Коцка. Если сегодня, как вчера, зачем завтра? Вот эта идея изменения внутри человека, она базисная идея иудаизма. И слово «праздник», снова возвращая нас вот в этот круг, о котором все время сейчас у нас идет речь, дает нам следующее понимание, что такое красная дата еврейского календаря, что такое вообще праздник. Ответ – это день, или, если хотите, зала из музея вот 365 комнат, в которой совершенно уникальная атрибутика, принципиально отсутствующая в других залах музея. И вот этот пример, где волк получает рыцарским мечом в одной зале, а топором в другой зале, как раз и поясняет нам уникальность каждого дня. Каждый день неповторим и не похож на предыдущий. И задача каждого дня – дать нам воспользоваться тем, что выставлено только в этот день. Поясним. Например, день, озаглавленный Шавуот, праздник дарования Торы. Это день, где еще звучит эхо Синайского откровения. То есть услышать из других комнат это эхо безумно трудно. Теоретически возможно. Но по сути безумно трудно. Не услышать это эхо, находясь в этот день, просто стыдно. То есть задача еврейского праздника – это не вспомнить о том, что было. Вы знаете, иудаизм замечательно эгоцентричен. Он всегда занят только одной проблемой – поисками моего личного счастья и ничем больше. Следовательно, все, что написано в Торе, все, о чем говорят мудрецы, все еврейские традиции имеют своей целью мое личное счастье, ничего более. А следовательно, все они предназначены для меня здесь, сегодня, сейчас. Следовательно, речи быть не может об исторических событиях. Нет, исторические события были, но весь смысл истории, чтобы я чего-то из нее мог почерпнуть. Ну ведь помните, умный человек учится не на своих ошибках, а на чужих. Ну это же бесчеловечно учиться на собственных ошибках. Это, наконец, негуманно. Ну, вот понимаете, евреи имеют свою точку зрения и стараются так не делать. Теперь, что у нас таким образом скрывается за еврейским праздником? Теперь у нас совершенно просто все. За еврейским праздником скрываются духовные силы, духовная атрибутика, тогда впервые задействованная Всевышним, и теперь каждый год вот в этой комнате присутствующая. Таким образом, в чем смысл любого еврейского праздника? То есть, если мы собираемся за пасхальным столом, то зачем мы это делаем? Вовсе не для того, чтобы вспомнить, что когда-то, давным-давно, ну, почему не за этим? Ну, какая мне, в конце концов, разница? Ну, вышли евреи из Египта, ну, не вышли. Ну, кто это помнит? И вообще, помните, кто старое помянет, извините, а мне оба глаза нужны. Тогда о чем идет речь? О том, что, понимаете ли, евреи вообще очень максималистски настроенные люди. Недаром про них говорят, что евреи подобны, я прошу прощения за антисемитский выпад, намыленным муравьям. Всюду лезут. Так вот, на самом деле это в чем-то имеет смысл. Задача, как бы, вот, которую ставит перед человеком иудаизм, использовать все данное. Поскольку с еврейской точки зрения все дано Всевышним, то все должно быть использовано. И если когда-то тогда, при выходе евреев из Египта, Всевышний задействовал определенные духовные силы, то задача сегодня еврея, сидящего за пасхальным столом, эти силы обязательно использовать. На своем уровне, естественно. То же самое можем, конечно, сказать и о шаббате. То же самое можем сказать о любом еврейском дне. Это не отметка в календаре. Это именно зала музея, где, проходя год за годом, мы не повторяем, не дай бог, то, что было. Мы заново смотрим на то, что там есть, и стараемся на максимально высоком уровне использовать то, что там есть. Теперь, давайте спустимся на землю. Ну, что значит духовная атрибутика, идеи? Ну, о чем вообще идет речь? И, наверное, нет в этом смысле лучшего способа объяснить, а что такое еврейский взгляд на мир, на время, на жизнь, чем удивительные 10 дней еврейского года, которые выделены и снабжены особым названием. Причем ничего подобного больше у евреев нет. То есть праздники у евреев нормально длятся один день, ну, вне страны Израиля, двое суток. Есть, правда, тот самый праздник, с которого начинаются наши 10 дней. 10 дней имеют два названия. Дни трепета, или по-другому, Асерет Ямей Чува. 10 дней чувы. Слово чува и производное от него Тчувак и тчувиха. Ну, тчувак – это еврей, сделавший тчуву, а тчувиха – это еврейка, сделавшая тчуву. Я совершенно серьезно, ну, почти серьезно. Так вот, о чем мы говорим? Слово «чува» на русский язык перевести достаточно тяжело. Оно переводится сразу тремя русскими словами. Чува – это возвращение, чува – это ответ, и чува – это раскаяние. Сразу три вещи вместе, и никакой из этих слов по отдельности. Так вот, 10 дней, о которых мы увидим сейчас, что их задача потрясти внутренний мир человека, это 10 дней между Рош Ашана и Йом Ха-Кипурим. И мы сейчас коснемся вот как раз этих двух праздников, и дней между ними, это целая декада. И начнем с того, что, к сожалению, сегодня все смешалось в еврейском доме, а не только в доме Облонских. И современные евреи, которые как бы почему-то, непонятно почему, хотят быть гражданами мира и такими, как все, нет ничего плохого в том, чтобы быть как все. Но если ты при этом теряешь свою индивидуальность, то это слишком высокая цена за то, чтобы быть как все. Помните, нет никакого еврейского идеала быть не как все. Но задача каждого народа, еврейская точка зрения, она бесконечно важна. Каждый народ имеет что-то свое, личное, индивидуальное, что присуще только этому народу. И потому нет большего преступления с еврейской точки зрения, чем уничтожение культуры какой-нибудь. Потому что ведь нет примитивных культур. Есть только примитивные люди, которые высокомерно смотрят на культуру. Культура, по идее, по определению своему, не может быть примитивной. И у индейцев, и, я не знаю, у негров, у экваториальной Африки замечательно важные культуры, принципиально не похожие на все другие. И уничтожение любой культуры высочайшего уровня преступления. Более страшного преступления на уровне духовности представить себе нельзя. В этом смысле каждый народ несет свою лепту. И потому, отказываясь от своей культуры, от своего духовного наследия, мы, в общем-то, совершаем величайшее из духовных преступлений. Ну, слава Богу, евреи во все века, хотя были, которые отказывались, все-таки несли и донесли до нас все то, что называется духовное наследие. Мы даже свою программу называем «Университет духовного наследия еврейского народа». Так вот, продолжим нашу беседу. Рош ха-Шана, и именно поэтому я сделал это отступление, в глазах не самых умных евреев переводится как «еврейский Новый год». Теперь, откуда идет такой перевод? Ну, поймите, у индусов есть Новый год, у мусульман есть Новый год, у христиан есть Новый год, у атеистов есть Новый год. Следовательно, у евреев тоже должен быть Новый год. И претендентом на это звание был выбран еврейский праздник Рош ха-Шана. О том, что это не Новый год, свидетельствует совершенно простая истина. Дело в том, что Рош ха-Шана в еврейском году находится ровно в середине. Первый месяц еврейского года – это весенний месяц Нисан. Помните, 14 числа весеннего месяца Нисана – это и есть как раз первый месяц еврейского года. После Нисана, давайте пересчитаем, Нисан, Эйяр, третий месяц, Сиван, это дарование Торы, потом Тамуз, потом идет Ав, помните, 9 Ава, после Ава идет, это уже пятый месяц, шестой месяц Элуль, и уже седьмой месяц Тишрей. Вот как раз 1 и 2 Тишрея отмечается еврейский праздник «Голова года». Ровно посреди, обратите внимание. И потому назвать это новым еврейским годом может только человек, мягко выражаясь, несведущий в иудаизме. Это именно голова года. Это центр тяжести года. Это нервный узел года. Но это никак не Новый год. Потому что само понятие Новый год с концепцией, которую мы вам изложили, оно бессмысленное. Не год новый, мы новые, господа. Год выстроен, меняемся мы. Время стоит, помните, проходите вы. Потому говорить о новом еврейском годе достаточно забавно и смешно. Тогда о чем мы говорим и в чем смысл праздника Рош ха-Шана, голова года? Любой еврейский праздник, это мы сказали, по определению, повторное посещение залы, в которой когда-то впервые были использованы определенные духовные силы. Ну, в Песах это возможность выйти из Египта себелюбия, из Египта субъективного взгляда на мир. Речь не идет о какой-то древней стране. Слово «Египет» на иврите происходит от корня «цар». «Цар» – это узкий. Узость себелюбия – это трагедия всей человеческой жизни. Ведь то, что мы сейчас с вами говорили, черная дыра себелюбия, которая искривляет все вокруг, которая заставляет нас видеть не то, что есть, а то, что нам хочется видеть. Никто из нас не живет в реальности, все мы живем в субъективной реальности. И силы, данные в тот день, даны мне сегодня, сейчас, чтобы, как полагается приличному джентльмену, по крайней мере, так говорил герой покойного Горина, тот самый Мюнхгаузен, помните? Каждый человек должен время от времени проделывать вот эту важнейшую операцию, вытаскивать себя за волосы из болота собственного эгоизма. Ну, интерпретация, понятно, моя. Так вот, что, простите, такого важного произошло в Рош ха-Шана? Итак, Песах, понятно, исход из Египта. Дарование Торы, Шавуот. Близость к Всевышнему – это праздник Суккот. Это когда мы гости в доме Всевышнего. Что произошло в Рош ха-Шана И замыкание этих 10 дней, о которых у нас сейчас идет разговор, это Йом-Кипурим. Так вот, Рош Ашана – это те силы, которые впервые были задействованы когда? Рош Ашана – это шестой день творения. Вы знаете, что у евреев сейчас 5762 год. В двух словах, как это понимать? Ответ буквально. А как же это можно понять буквально, коль скоро ученые говорят о том, что у нас прошло с момента Большого Взрыва 15,6 миллиарда лет. Причем, поймите, в данном случае я нашим высоколобым доверяю. Потому что цифра 15,6 миллиардов лет проверена по нескольким разным параметрам. Эта цифра действительно очень точная. Так как же можно, извините, быть нормальным человеком и утверждать, что сейчас идет 5762 год? Отвечаю очень просто. Ведь что измерили ученые? Вы в школе, наверное, проходили про совершенно отсталого и примитивного Птоломея. Помните? Того самого, который полагал, что Земля – это пуп Вселенной. И вся Вселенная вращается вокруг Земли. И про удивительно, даже супер удивительно, если учесть, что он был епископом Кракова, тем не менее, очень прогрессивного Николу Коперника. Дослужился в церкви. Так что вы не думайте, что все так уж было черно-белое, что церковь они всегда отсталые, а, извините, атеисты, они все прям такие, прямо уж прогрессивные. Не все так просто. Но суть в чем? Суть в том, что нам в советской школе забыли добавить, что когда Альберт Эйнштейн сформулировал специальную теорию относительности, то придется признать следующее. Что если я утверждаю, что вся Вселенная вращается вокруг моего пупка, извините за эгоцентризм, то это не менее правильно, чем утверждение, извините, епископа Коперника. Почему? Да потому что это всего лишь разные точки зрения на одно и то же. Вам удобно рассматривать как центр Вселенной, гравитационный центр. Пожалуйста. Вы хотите рассматривать, что все вращается вокруг Земли на здоровье. Вокруг вашего пупка, Господи, в чем проблема-то? Это всего лишь разные точки зрения на одно и то же. Все системы отсчета в нашем мире, это суть релятивизма, они относительны. Ну, поймите, если вы идете по перрону и вас обгоняет поезд, какая скорость у поезда? Ответ, а сколько вы хотите? Ну, то есть, я же не имею в виду еврейские шуточки. Поймите, относительно чего вы будете мерить? Относительно вас идущего получится одна скорость, относительно перрона совершенно другая скорость, относительно Луны вообще третья скорость. Теперь мы уже готовы ответить на вопрос, как сейчас идет 5762 год и что такое Рош Ашана. Если принять гипотезу, большинство современных астрофизиков ее принимает, гипотезу Большого Взрыва, то нам придется признать следующее. Ученые, меряя расстояние, время, прошедшее от точки взрыва, меряют его, находясь на краю расширяющейся Вселенной. Дело в том, что наша галактика крайняя, а мы еще и на краю галактики. То есть представьте себе вот такой вот раздувающийся шарик. Это не так, но приблизительно. И представьте себе, что вы на краю этого шарика оцениваете расстояние и время, которое от центра. Получается 15,6 миллиардов лет, подписываюсь. Поставьте наблюдателя в шестой день творения. Вот 5 раз по 24 часа Вселенная расширилась, дошла до определенного места. Поставьте там наблюдателя, и пускай он смотрит вслед расширяющейся Вселенной. Ведь 5762 – это не от сотворения мира. 5762 – это от шестого дня творения, от появления наблюдателя, от появления человека, который, как известно, был сотворен именно в шестой день творения. Так вот, если вы поместите наблюдателя в шестой день творения и будете смотреть след убегающей и расширяющейся Вселенной, я надеюсь, что я вас не очень удивлю и скажу, что с вашей точки зрения прошло 5762 года. Но еще более интересно будет точка наблюдателя, если поместить его в момент взрыва, и он оттуда, из точки взрыва, из момента творения, будет смотреть вслед разбегающимся галактикам. Вот у него все еще не кончился шестой день творения. Так что шестой день творения, 5762 год и 15,6 миллиардов лет – это всего лишь разные системы отсчета. Так что спорить здесь совершенно не о чем. И потом, как вы помните, в спорах рождаются дети. Так шутил Аркадий Исаакович Райкин. И не только в космических спорах. Бывает, что и здесь на Земле. В результате спора. А? Ну ладно, вернемся к вещам более серьезным. Так вот, что такое праздник Рош-Ашана? Что это за круг, который замыкается через этот праздник? Шестой день творения отмечаем мы в Рош-Ашана, поскольку отсчет времени у евреев идет от шестого дня творения, от появления человека. Теперь, на первый взгляд, с днем рождения вас. Ответ нет. Нет. Почему нет? Потому что мы же сказали, что речь не идет о... С днем рождения, это же, извините, память. Да? А мы же не памятники. Мы живые сегодня, более-менее живые, скажем так, люди, которые живут сегодня. И потому помнить, что там было... Нет, понятно, что все эти вот стертые уже до неуязвимости клише, народ, не имеющий прошлого, не имеет будущего, проходили. Проходили. Но мы же сейчас серьезно разговариваем. А если разговаривать серьезно, то лично меня интересует только мое личное счастье. Все остальное меня интересует только постольку, поскольку это связано с моим личным счастьем. А с этого мы ставим вопрос именно так. Простите, что мне сегодняшнему до того, что когда-то 5762 года, допустим, не спорю, был сотворен человек. Ну и я тут при чем? Нет, ну приятно, там дата появления человека, я все понимаю, но это эмоции. А вы мне, помните, говорит, не учите жить, помогите материально. Ну, о чем мы все-таки говорим, в конце концов? О моем же счастье говорим, так и давайте серьезно вести разговор. Так вот, духовные силы, которые были задействованы тогда впервые, 5762 года тому назад, уже с небольшим, это духовные силы, которые как бы использовал Всевышний для сотворения человека. В чем смысл их использования? Наверное, лучше всего будет сказать следующее. Когда родители берут впервые на руки своего первенца, то это действительно очень-очень exciting, это очень прочувствовалось, да, вот это очень расчувствованность такая. Это, представляете, все чаяния родителей от этого первого ребенка, это все надежды на него возлагаемые, это все положительные эмоции. И оказывается, что каждый раз, когда мы возвращаемся в комнату из вот этой 365-комнатной анфилады, замкнутой в круг, каждый раз, когда мы попадаем в комнату, чье название Рош-Ашана, мы знаете, с чем встречаемся? С эталоном человека. С тем замыслом, с теми чаяниями Всевышнего, которые он возлагал на сотворенного человека. С теми немыслимыми духовными способностями и силами, которые были даны этому человеку. Если хотите, мы смотримся в зеркало. Но смотрим на себя, какие мы, относительно себя, какие мы должны были бы быть с точки зрения Всевышнего. Теперь вы уже, наверное, не удивитесь, если я скажу, что смысл Рош-Ашана – это оценка. Потому это называется голова года. Проще всего обозначить этот год, как этот праздник, простите, как день суда. Что такое суд по сути своей? Суд – это то, что должно было быть, то есть идеал, против того, что было на самом деле, против реальности. И каждый раз, входя в шестой день творения, мы нос к носу сталкиваемся с тем идеалом, каким мы должны были бы быть, и тем, что на самом деле есть. И ключик к молитвам, к сути этого дня уже нами найден. Теперь я хочу просто вместе с вами заглянуть и увидеть то, что я сам для себя называю стратегией молитвы. Каждый еврейский праздник имеет свои молитвы, свое наполнение. Задача молитвы – дать еврею возможность использовать вот эти вот духовные силы, которые именно в этот день и только в этот день присутствуют в мире. Так вот, силы, о которых мы сейчас говорим, это сила суда. И понимаете, как бы даже странно, что по поводу суда евреи устраивают праздник. Вообще, ближайшая у меня, по крайней мере, ассоциация – это Кавказская пленница. Помните, да здравствует Советский суд, самый гуманный суд в мире. Ну, простите, но суд – это не причина для радости и для праздника. Ответ у евреев – это да, причина. Потому что, как вы помните, евреи не совсем обычный народ, и точка зрения еврейская, она очень необычная. Я сейчас хочу коснуться одной особенности этого праздника – особенности молитвы. Собственно, оказавшись в малоприятном с еврейской точки зрения положении, поскольку, извините, а кто идеален? Ну уж меньше всего я, который погряз в собственном эгоизме. И оказавшись в этот день со всеми теми идеальными возможностями, которыми я все еще не воспользовался, я оказываюсь в малоприятной ситуации, где меня, в общем-то, судят. Причем судят как? Вот он я тутошний, а вот он я, как я должен быть. И вот это сравнение, которое всегда не в мою пользу, может привести к летальному исходу. Экзитусу еще называется по-латыни. Ну, то есть, понимаете, с концами вообще. А умирать, как известно из одноименного фильма, помните, никто не хотел. Это само собой, но фильм был такой, помните, очень оптимистический. Никто не хотел умирать. Вот. Окей, я о чем? Я о том, что евреи хитрые ребята и придумали специальную молитву на этот день. Теперь, на первый взгляд, как должна вообще говоря, выглядеть линия защиты? Коль скоро Всевышний, извините, тот, кто выступает в роли судьи, и его тяжело как бы немножко обмануть. Нормально мы бы как рассчитывали? Использовать то, что называется протекцию и родственные связи. Хотя Всевышний, ты, с одной стороны, конечно, Всевышний, судья, я все понимаю. Но ты же не забывай, кто меня создал. Папа, надо было сказать ему. Ну, совесть же надо поиметь. Нет, я понимаю, но все же, я же твой сын. Поймите, когда я говорю о себе как о Божьем сыне, я надеюсь, что я никого ни в чем... Все нормально, да? Вы тоже Божьи дети, поверьте мне. Ничуть не меньше. Мы все, что называется, из одного этого гнезда. Или, если хотите, серийной этой вот линии. Все made in Всевышний. Все окей. Так вот, о чем мы? О том, что, как ни странно, но линия защиты, выбранная еврейскими мудрецами в этот день, она необычна. И у меня есть литературная ассоциация, которая сможет, как мне кажется, оттенить, насколько разумна эта линия защиты. Когда-то в советское время тема катастрофы европейского еврейства была, ну, прямо-таки запретной. На тех немногочисленных памятниках, которые удалось поставить в Бабьем Яру, в Панарах, в Седьмом форте, было написано, помните, «Жертвы нацизма, советские граждане». Слово «евреи» вообще, ну или, помните, была такая популярная советская песня, мне тогда было лет 9, «Детский лагерь Саласпилс». Это сегодня я знаю, что нацисты были, вообще говоря, чадолюбивые люди. Никогда никаких детей в концлагеря не сажали, кроме еврейских, естественно. Ну, еврейские дети – это не дети. Я снова повторяю и отвечаю за свои слова. Никаких детей в концлагерях, кроме еврейских, не было. Ну, были цыгане, но цыгане – это отдельная история. Потому что цыгане там были не как цыгане, а как бродяги. Я потому сейчас не хочу трогать историю цыган. И в этом смысле, конечно же, отношение, вообще говоря, чадолюбивых нацистов, оно очень показательно. Чего я, собственно, обо всем этом вспоминаю. Дело в том, что вот в той страшной советской действительности само упоминание катастрофы как чего-то еврейского было, конечно же, вещью нехорошей для советской власти. Тема катастрофы была под запретом. И практически единственным литературным произведением, тогда разрешенным, оно вышло в журнале «Дружба народа» в 76-м, если не ошибаюсь, году, был роман Анатолия Рыбакова «Тяжелый песок». Так себе роман. По крайней мере, для тех, кто читал Василия Семеновича Гроссмана, не шедевр, прямо скажем. Но меня привлекло там совершенно изумительное описание суда, а мы же сейчас с вами говорим о линии защиты в суде Всевышнего. 35-й год, сталинское время. Вот, ну, помните, как встречаются два сталинских зэка, и один другого спрашивает. Говорит, сколько получил? Он говорит, 5 лет. О, говорит, а за что? Говорит, да не за что. О, говорит, а раньше за что 10 давали. Ну, это те самые времена, 35-й год. Идет суд. В каком-то украинском городе арестовали верхушку обувной фабрики. Ну, там директор, замдиректор и еврей-бухгалтер при них. Окей. Идет суд. Очень важно, что обвиняются они в экономических преступлениях, не в политических. Теперь, как выглядит суд? Искусное фехтование между прокурором и защитником. Как они фехтуют? Защитник говорит, да посмотрите, говорит, на моих подзащитных. Это же герои труда, герои гражданской войны, искренне верующие коммунисты. Да вы что, говорит, их судить? Это же соль земли советской. Как отвечает прокурор, умный мужик? Он говорит так. Говорит, когда, говорит, они честно, говорит, работали и сражались за советскую власть, мы, говорит, их награждали, а теперь, говорит, они проворовались, мы, говорит, их посадим. Тот говорит, ну как же можно ведь? А тот говорит, а вот так можно. И вот так они фехтуют. И, знаете, такой диссонанс вот в это вот фехтование вносит только защитник вот этого еврея-бухгалтера. Он как-то вот, они там, помните, где-то высоко парят, здесь внизу вообще суд не замечая, а он как-то вклинивается и говорит, попрошу занести в протокол, что в такой-то ведомости записана такая-то сумма. Ну что делать? Записывают. Они снова фехтуют, он снова, попрошу занести, что в такой-то квитанции появляется такая-то сумма. Ну заносят. Короче, в конце каждому все как следует, кому 15, кому 10, кому 7 лет, все прекрасно, ровно через месяц всех освобождают. Потому что даже в сталинское время, а надо знать, что такое было сталинское время, Верховный суд Украины, посмотрев записанные в протокол цифры, пришел к выводу, что, извините, не было этой самой кражи экономического преступления и нет состава преступления. Соответственно, сажать их просто не за что. К чему я подвожу? Что еврейские мудрецы повели себя подобным же образом. Поймите. Попытка обратиться к Всевышнему, используя протекцию, что папаша, совесть же надо иметь, как же ты меня судишь? Ну, говорит, папаша, говорит, извини, ну, больше не буду, ну, прости, гада, папа. Так вот, эта линия защиты будет, но будет только через 10 дней, в Йом-Кипурим. Здесь же евреи используют совершенно иной метод. Весьма, как бы сказать, судя по тому, что я сейчас перед вами сижу, весьма продуктивный метод. Ну, проскочил вот еще один Рош ха-Шана, чтобы не сглазить. Так я о чем? Я о том, что молитва Рош ха-Шана в своей идейной основе сводится к следующему утверждению. И нам с вами она чуть-чуть непонятна, просто мы с вами никогда не оказывались в опасности оказаться в долговой яме, в долговой тюрьме. Ну, не практиковалось такое в Советской России. Не знаю, как сейчас у вас на Украине. Долговая тюрьма, долговая яма. Но в раньше времена человек, которому угрожала вот эта вот долговая тюрьма, очень часто использовал следующий довод. Он говорил так. Уважаемые господа кредиторы, я вам должен там большую-большую сумму. Согласен, должен. Какая, говорит, вам польза, ежели вы меня в яму посадите? Ну и что вы будете с этого иметь? Ежели вы мне дадите еще годик поработать, глядишь, вам хоть 10 центов с доллара все-таки верну. Вам же выгода будет. И потому вся идея еврейской молитвы Рош ха-Шана сводится к одной единственной простенькой мысли. Ты наш царь, а мы твои подданные. Ни о чем больше в этой молитве нет. Теперь в чем идея? Поймите, а может быть царь без подданных? Ну какая выгода царю казнить своих подданных? Над кем же он царем будет? И практически день суда, мы его еще так называем, это день, когда мы головой решаем знаменитый вопрос Эллочки-людоедки. Помните, когда Эллочка-людоедка в 12 стульях получает очередной журнал мод и видит эту проклятую вандербильдиху в этих новых мехах и драгоценностях. И как она реагирует? Она говорит «хо-хо», что в переводе означает «или я, или она». Так вот, вопрос, который мы решаем в Рош ха-Шана, головой решаем. Мы исходим из того, что было. Мы говорим о том, что будет. И мы говорим совсем простую вещь. Что, дорогой Всевышний, мы признаем тебя царем. То есть ни о чем больше мы не говорим. И получается, что этот итогово решающий день весь посвящен одной единственной идее. Принятию Всевышнего. И вот это та главная сила, которая была дана в шестой день творения. Дело не в том, что это день рождения человека. Человек не имеет ценности сам по себе. Человек... Его ценность в том, что он делает, в том, ради чего он существует. Понимаете, иудаизм в этом смысле гуманизм сам по себе чужд. Не в смысле, что у человека нет цены, не дай Бог. Но ценность человека в том, что он человек. А человеком надо быть. Им нельзя, как бы, ничего не делая быть. Так же, как нельзя быть пассивно добрым. Доброта – это вещь активная, человечность – это вещь активная. И потому иудаизм – весь очень активная вещь. Так вот, в Рош ха-Шана, тем самым мы принимаем на себя Всевышнего, признаем его царем над собой и решаем вопрос Эллочки-людоедки однозначно. Мы решаем, что не мы будем главными, а Всевышний будет главным. Тем самым, как бы отбирая у него возможность вынести нам смертный приговор, потому что какая выгода? Какая выгода в смерти подданного? Царю. 10 дней, о которых мы говорим, и Рош ха-Шана стоит во главе этой декады, это 10 дней, которые мы сказали, называются 10 дней трепета, 10 дней раскаяния, возвращения ответа. И для того, чтобы лучше оценить их смысл и продолжить уже разговор про Йом-Кипур, который завершает эту декаду, мы сейчас займемся, поскольку все познается в сравнении, сравнением еврейского календаря с нееврейскими календарями. Я возьму только два наиболее вам известных. Это христианский, то есть бывший римский календарь, григорианский, и мусульманский. Теперь, на чем построен календарь у христиан, а по сути у римлян? Ответ: на его величестве солнце. Год – это, конечно же, один оборот Земли вокруг солнца. Это 365 с хвостиком дней. День, понятно, от восхода до восхода. 24 часа тоже с хвостиком. Что интересно, что месяц никакого смысла в григорианском календаре не имеет. Шоцее. Вы знаете, что у лета есть имя, отчество и фамилия. Июнь, Июлевич, Август. Почему я сейчас вспоминаю о лете? Потому что июль, месяц июль, связан с маленькой историей, которая показывает всю бессмысленность понятия месяц в григорианском христианском календаре. О чем идет речь? Речь идет о одном из моих любимых анекдотов. Театр Чукчей. Уже смешно, да? Так вот, театр Чукчей дает представление, пьесу Вильяма Шекспира «Кай Юли Цезарь». Ну, теперь представьте себе сцена, да? Раздвигается занавес, на сцене стул, выходит Чукча, закуривает трубку, так минут 20 ее мерно и медленно и задумчиво курит, потом встает и говорит, вынув, естественно, предварительно трубку изо рта, «Моя Кая Юлия Цезаря». Конец первого акта. Второй акт, на сцене уже два стула, выходят два чукчи, раскуривают трубки, курят минут 20, встает первый из них, вытаскивает трубку изо рта, кланяется и говорит, моя Кая Юлия Цезаря. Встает второй чукча, говорит, моя Марка Юния Брута, конец второго акта. Третий акт, три стула, три чукчи, курят, все как всегда, встает первый, говорит, моя Кая Юлия Цезаря. Встает второй, говорит, моя Марка Юния Брута. Встает третий чукча и говорит, моя Марка Юния Брута. Тут первые два чукча поворачиваются к третьему и говорят, как говорят, и ты Брут. Вот такое переосмысливание классического сюжета немедленно приводит нас к тому, кто был первым, точнее стал первым императором Римской империи, Кай Юлий Цезарь. Понимаете ли, мания величия была этому человеку не чужда, как и многим другим историческим личностям. И он решил увековечить свое имя в веках, и таким образом у нас появился 11-й месяц. Дело в том, что римляне делили год на 10. Ответ, почему на 10? Ответ по тому же, почему специально для прапорщиков, ну и вообще военнослужащих, было придумано делить круг на 400 градусов, а не на 360. Может, вы не знаете об этом, но есть такая мера деления. Я когда служил в израильской армии, то обнаружил еще такую вот интересную вещь, что специально для военных, чтобы было меньше дробей, придумали делить на 400 градусов, а не на 360, это не анекдот. Помните? То есть все вот эти вот анекдоты, что для прапорщиков, помните, московское время 13 часов 50 минут, для прапорщиков с электронными часами 13 поделить на 50. Помните, это не анекдот, действительно 400 градусов, есть такая мера, сегодня уже, слава богу, вроде бы военные уже, ну, будем надеяться, и, хотя я не уверен. Судя по тому, как был сбит самолет Air Siberia с израильтянами на борту, я не уверен. Ну, ладно. Я уже не буду вспоминать про лодку Курск и так далее. Я о чем? Я о том, что, конечно же, деление на 10 особого смысла не имеет, просто для удобства. Потому что делить на любое другое количество месяцев просто было бы затруднительно. А на 10, о, как хорошо, видите, 10, у нас пальцев 10, все прекрасно. Так вот, 11 месяц был добавлен Каем Юлием Цезарем, июль, небезызвестный. Но у племяшка был, у Цезаря, звали его Октавиан Август. И когда была сказана вот эта историческая фраза, ну не в театре Чукчи, а на самом деле, и ты Брут, ну просто Брут же был другом детства. И когда сенаторы полезли резать Кая Юлия Цезаря, то, так рассказывают историки, я там как бы не присутствовал, увидев, он пытался защищаться, но увидев, что его друг детства сказал вот эту историческую фразу «И ты, Брут, и лег костьми». Дальше. Дальше Октавиан Август становится императором. Он говорит, как? У моего дяди будет месяц, а у меня? И вот так у нас появился месяц Август. Но главный потерпевший – это, конечно же, февраль. Дело в том, что он сказал, как, говорит, в моем месяце будет меньше дней, чем в месяце июле. В результате в августе 31 день. Зато Куций стал месяц февраль. Ну, за все надо платить, господа. Если вы хотите иметь еще один месяц и еще 31 день в нем, то кто-то за это должен платить. Кто-то же всегда крайний, знаете. Так я о чем? Я о том, что, конечно же, в григорианском календаре месяцы смысла не имеют. Зато у мусульман все как раз с точностью до наоборот. У мусульман, если у христиан все по солнцу, то у мусульман все по луне. У них по луне месяц, у них по луне день. И что самое обидное, по луне даже год. Теперь, что они делают? Лунный год, господа, это 12 лунных месяцев. В лунном месяце в среднем 29 с хвостиком дней. И в лунном годе получается 355 с хвостиком дней. Результат. Вот помните, говорят, что склеротикам никогда не скучно. У них каждый день столько нового, но столько нового. Так вот вы не поверите, но у мусульман в этом смысле тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Понимаете, их праздники, подобно бедуинам, кочуют по всему году. Это, понимаете, каждый солнечный год праздник, извините, на 10 дней отстает. Ну, 355 вместо 365. Это значит, что не добирают за год 10 дней. За 3 года это уже месяц. За 9 лет он аккуратненько перекочевывает, например, если он был осенью в лето, а из лета в весну, а из весны и, понимаете, вот никогда не скучно получается мусульманам. Теперь, я к чему? Я к тому, что если вы думаете, что мусульмане или там римляне были глупые ребята, то вы ошибаетесь. А евреи, наоборот, были умные, то вы опять ошибаетесь. Просто, понимаете, очень тяжело, практически невозможно сочетать Луну и Солнце. Но когда невозможно, то это значит про евреев. Ну, вы же помните этот анекдот о выживаемости? Ну, когда Организация Объединенных Наций на отдельно взятые необитаемые острова поместила двух англичан и англичанку, двух французов и француженку, двух русских и русскую, и двух евреев и еврейку. Решил посмотреть, а как они, в общем, приспособятся к ситуации. Так вот, через полгода, будучи проверенными, оказалось, что у англичан как бы все сидели по разным углам, поскольку их просто забыли познакомить. У французов все было очень весело, и на вопрос, как они устроились, он ответил, да очень просто. Говорит, одну неделю, говорит, я муж, а он любовник. А потом, говорит, мы меняемся. Никаких проблем. У русских комиссия, что называется, пришла в ужас, поскольку мужики сидели, извините, с самогоном, как полагается, а женщины не было вообще. Вот. И на вопрос, что у них, собственно, происходит, сказали, да ничего, он говорит, колхоз. Вот, говорит, я председатель правления, он говорит, щитовод. Говорит, а женщина? Говорит, какая женщина? Не совсем трезво, понятно, они были. Ну, когда они, конечно, поняли, что от них сказали, помните, как, что от них хотят, они сказали, как народ, народ в поле. Ну, где же ему быть-то народу? Вот, но самая большая, конечно же, неожиданность ждала их на острове, где оставили двух евреев и еврейку, поскольку они обнаружили двух евреев и двух евреек. А поскольку остров был необитаемым, то они позволили себе немножко удивиться. Но на их удивление евреи ответили, было трудно, но мы достали. Так вот, я о чем, господа? Когда речь идет о невозможном, то я с полной ответственностью говорю, что речь идет о евреях. И это не мания величия. Потому что календарь, по которому живут евреи последние 3500 лет, это чудо в прямом смысле этого слова. И я дам просто маленькую справочку. Дело в том, что еврейский календарь построен по луне и по солнцу. То есть у евреев день и год солнечные, а месяц лунный. Тем самым все имеет смысл. И день, и год имеют смысл, это оборот, это день, понятно, это поворот Земли вокруг своей оси. Год – это поворот Земли вокруг Солнца. А месяц – это от серпика до серпика Луны, до обновления Луны. Теперь подождите, а корреляция? Ведь есть же очевидные 10 дней, как? Так вот,
Я потому и сказал, что вы не думаете, что римляне или мусульмане были глупые ребята. Не дай бог. Просто понимаете, тогда еще не было суперкомпьютеров. И вести астрономические расчеты, которые позволили бы сделать стабильную календарь, который будет учитывать вот эти изменения, а там же с хвостиками, не забывайте же, не просто, а с хвостиками, смогли только евреи. Как? Ответа у нас рационального нет. Потому что эта система требует расчетов, которые стали возможными только в 20-м столетии. Никак не раньше. Теперь, о чем мы говорим? Мы говорим с вами о системе 19-летнего цикла. 7 раз за 19 лет у евреев добавляется 1 лунный месяц. И погрешность составляет за 2000 лет последние, по-моему, секунды. То есть точность немыслимая совершенно по-любому, как ни посмотрите. И я потому и говорю, реабилитирую как бы и тех, и других, и мусульман, и христиан с римлянами, что они вовсе не были, не дай бог, глупыми. Просто это какое-то чудо, в прямом смысле слова. Сделать календарь, который будет учитывать и Луну, и Солнце, и совместить их. Вот с такой невероятной мизерной погрешностью. К чему я вас подвожу? К тому, что, конечно же, 10 дней, которые потрясли мир, тот самый внутренний, это как раз 10 дней, являющиеся разницей между лунным и солнечным годом.